Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьвер». Владислав Шурыгин с нами, развиртуализировался. Военный эксперт-журналист. Влад, доброе утро.
Доброе утро. Ну что, призвали вот...
В студию.
Одел, да, одел ботинки, форму, пришел с револьверами, как
да.
Обычно.
А наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там начался. Что, где у нас еще? ВКонтакте есть стрим, поэтому выбирайте. Две платформы работают, «Контакт» и... Ютуб. Вот, там можно найти. ВКонтакте в нашу группу заходите официальную, вот, и в Ютубе тоже наш канал знаете, «Говорит Москва». Говорить мы, естественно, будем о том, что происходит на Украине, отталкиваясь, безусловно, от тезисов вчерашних Мединского и от тезисов господина Фомина, это замглавы Минобороны. Он, значит, сказал одно единственное, но очень важное. Он сказал, что, значит, прекращается наступление по киевскому и черниговскому направлению, и там действительно даже американская разведка сказала, что отходят, значит, войска отводятся. Вот, но любопытные тезисы. Мединский вчера много чего наговорил. Но в данном случае он наговорил, значит, передал требования украинцев, передал требования украинцев. С своей стороны, наши требования высказаны не были. Вопрос, конечно, возникает, почему Мединский представлял требования украинцев, транслировал. Ну да ладно. Но многие почему-то сочли, что это уже, значит, очередное предательство и очередная сдача Донбасса, Украины, России, вообще всего, чего можно. И почему-то сравнили с Хасавюртовскими соглашениями и уже назвали это Хасавюрт-2. Хотя... Решение не принято. Мы понимаем, что как бы разведка получает информацию из прессы, да, 80%, как говорят, в советское время, по крайней мере, так говорили. Вот. Но мы можем читать между строк. И то, что все-таки вчера транслировал Мединский, вызывает беспокойство?
Нет, у меня это не вызывает никакого беспокойства. Начнем все-таки с того, что произошло с людьми. Я не хочу это называть, как многие там, истерика, паника. Надо понимать, что наше общественное сознание страшно травмировано предательством. Предательство, которое началось...
Я тоже об этом думал, кстати, да.
Предательство, которое началось еще с времен Горбачева. Мы видели, как сдавался Варшавский договор, мы видели, как сдавались наши союзники, мы видели, как сдавали Хонекера, мы видели, как сдавали там, Чечню первую, мы видели, как сдавали Югославию. Вся наша история, начиная с примерно 85-го года по 2000-й, это была непрерывная цепь предательства, которую общество, конечно, измордовало. И вот высший символ предательства – это был Хасавюрт. Когда просто вот армию схватили за узды, дернули назад, и не обращая внимания ни на пленных, ни на погибших, ни на то, что у боевиков там уже нет шансов, просто взяли, подписали мир, все сдали, все предали. Угу. Поэтому вот эта травма, она как родовая травма продолжает жить уже, наверное, во втором или в третьем поколении.
Так.
Все страшно боятся предательства. Кстати, украинское общество, как ни странно, то же самое. Любимое слово украинцев – это зрада, понимаешь? Чи зрада, чи перемога. Угу. Поэтому, видимо, мы здесь как бы опять же там по-братски близки. Но нужно понимать, что за последние 20 лет мы ни разу не видели ну, того, что называется предательством. Даже когда был небольшой перерыв на Медведева, и то там единственное,
что... Ну, это была даже Южная Осетия, там ну, это... о каком можно говорить?
Нет, там была одна зрада, это сдача им лично Ливии. То есть Ливию при нем, собственно говоря, ну, как бы сказать, раскатали.
Когда французы и НАТО начали
победить. Да, понимаю, а мы тогда отошли в сторону. Поэтому вот даже вот эта штука, она в любом случае в обществе живет. А теперь, собственно, поэтому нельзя людей за это, ну, осуждать. Нужно как это, уврачевывать. Уврачевывать можно только реальной информацией. Вот то, что вчера произошло, это было совершенно безграмотное использование, ну, как бы сказать, огромного общественного аппарата СМИ, в отношении той информации, которую нужно было спокойно довести. Понимаешь, то ли Мединский очень торопился, ему нужно было все высказать, понимаешь? Причем понятно, чему все обрадовались, что Украина принесла хоть какой-то план. До этого эти планы все выражались в виде неких хотелок, желалок, после чего они уезжали, их тут же опровергали. Вчера они привезли бумагу. которые улетели и тут же все полностью опровергли. У нас же вчера в итоге все то, что они в этой бумаге написали, дезавуировал лично Зеленский. Там война до победного конца, никакой нарушения территориальной целостности и прочее, прочее, прочее.
Крым, Севастополь там.
Да, да, вот да. Поэтому, понимаешь, вот это вот его доведение до общества, особенно же многие смотрели там не с первой секунды, не с первой минуты, и были ощущения, что это действительно план, который выдвигает Россия. Россия к нему не имеет никакого отношения.
Особенно история такая, что, в принципе, Россия не против вступления Украины в Европейский Союз, и многие уже успели трактовать это, товарищи, а если бы в 2013 году Россия не была бы против вступления хотя бы ассоциации Украины с Европейским Союзом, то вот это вот то, что сейчас происходит, этого бы как бы не было.
Для меня странный вопрос, потому что мы и тогда не говорили ничего против ЕС. У нас нигде вы не найдете, если поднимете там 13-14 год, у нас, да, возражения, мы считали, что нужно в Еврозес, мы там туда завлекали за мягкое причинное место Януковича, поглаживая, понимаешь?
Ну, тогда просто говорили, что если где ЕС, там и НАТО, а нам это не надо. Вот ну, тогда это так было.
Ну, вот как раз хотел сказать, что основная для нас всегда была проблема НАТО. Все забывают, что мы 8 лет до вот этих событий, до начала спецоперации, мы занимались переговорами, мы Украину уговаривали на всех уровнях, и на уровне Минских соглашений, и на уровне, где были вообще какие-то контакты. Это же все ничего не получилось. Но не об этом речь. Надо понимать вторую вещь, что наше общество после вот того чудовищного удара первых дней, когда мы впервые столкнулись вот с таким, с такого масштаба информационным воздействием, оно очень мучительно и болезненно сложило общественный консенсус. Общество сложилось вокруг государства, очень сложно сложилось. Даже те, кто не любили там Путина, кто не любили там экономический курс, кто вообще хотел другого.
Какие признаки? Соцопросы? Им не все доверяют? Нет.
Ну, понимаешь, соцопросам, во-первых, они разные. Бывают соцопросы и разные организации, но они, в принципе, показывают одно и то же. Но я просто сужу по тому, как реагирует вообще, как бы, даже не, знаешь, это не мое общество вокруг меня, а вообще, как бы, страна на это реагирует. Понимаешь? У нас, повторюсь, люди приняли и поняли то, что мы делаем на Украине. И тут вдруг они слышат такое. Поэтому, конечно, такой взрыв был.
Но с другой стороны, здесь же вот наш слушатель задает вопрос. Так, приостановка интенсивности боевых действий по Киевскому и Черниговскому направлениям, говорит Михаил. Многие вчера трактовали это как то, что сил с нашей стороны не хватает, потому что одно дело демилитаризация, то есть, да, разрушение именно военной инфраструктуры, а другое дело втягивание в города, и мы понимаем, что эту тактику, в общем-то, ВСУ используют довольно активно, втягивание в города. А такое впечатление, что как бы, ну, объективно тех ресурсов там и защита тыла, и как бы полицейских ресурсов, их не хватает. Вот в чем дело. Поэтому как будто бы решено остановить наступление по Киеву и Чернигову. Или как?
Знаешь, здесь есть две взаимоисключающие, ну, что ли, теории. Теория номер раз звучит так, что мы вообще недооценили все, начиная эту операцию. Мы не поняли, куда мы идем, мы шли, так сказать, чтобы ждали, что у нас будут каравай, рушник.
Да, и, да, да, и да, цветы. Да.
И цветы. И у нас было и таких куча народу, кто об этом тогда взахлёб писал, кстати. Среди них было очень много людей, которые называют украинский эксперт, кто оттуда когда-то ушел, был вынужден уйти, жил здесь, и, конечно, они жили вот в этих иллюзиях, что все это будет именно так. Но я категорически не могу поверить в то, что и Генштаб, и ГРУ, и все остальные не понимали то, что будет здесь. Поэтому я в этом случае исхожу из второго. Это то, что называется план. План заключался в следующем. Я пытаюсь сейчас его объяснить нашим слушателям, но надо, единственное, чтобы они внимательно послушали. Мы отлично понимали, что Украина готовится к большому военному конфликту. Так. Когда там сейчас говорят, что Украина готовилась напасть на Россию, это скорее не совсем так. Она готовилась не напасть на Россию, она готовилась спровоцировать Россию. А напасть она должна была на Донбасс. То есть события на Донбассе должны были вызвать резкую активизацию военных действий, которая должна была, в свою очередь, спровоцировать Россию. И они отлично понимали, что Россия пойдет. Но к этому моменту украинская армия должна была быть развернута. И они, собственно говоря, мы их упредили на максимум там 2-3 дня, то есть мы упредили их тогда, когда они разворачивались.
Так эту группировку-то и так никто не тронул, которая стоит там за линией разграничения.
Нет, я рассказываю. Ну вот. И их задача была, ну, есть такое понятие американское, активная оборона. Это тогда, когда навстречу противнику все время выдвигаются там легкие подвижные соединения, все время сковывают его боем, заставляют разворачиваться, как только он вот этот вот веер развернет, по ним начинает колотить всем, чем только можно. Артиллерия, авиация, потом тут же отход. И вот этот вот разгром по рубежам противника должен был по замыслу украинского командования на всех основных направлениях российскую армию истощить и остановить. При этом Украина в этом случае владела инициативой, при этом у нее железная, мощная группировка на востоке. И все это должно привести к тому, что через месяц, ну, сейчас, русская армия должна была оказаться в тактическом, стратегическом тупике и признать, что выхода из этой войны нет.
Поражение, да.
Да. Угу. Мы в этом случае приняли решение другое, упредить. Во-первых, мы ведь никакой стратегической внезапности войны не было. Все отлично понимали, что она будет. Но мы с тобой за неделю, да, такие скромные журналисты, обычные, недопущенные до Карденштаба, сидели за неделю до войны и говорили о том, что будет, понимаешь? Не очень хотелось верить, но будет. Поэтому все это отлично понимали. И Украина в этом случае просто перенадеялась на своих союзников. Потому что она надеялась, что американская разведка, натовская разведка, ее точно там за 24 часа предупредит о том, что русские начинают. И она как бы закончит развертывание и пойдет все по плану. Мы в этом случае решили наносить не такие тяжелые чугунные удары, как вот правильно, там, знаешь, механизированные соединения, пошли в прорыв. Мы в этом случае выбросили вперед наши легкие бригады. Поэтому вот те, которых, как сказать, привезли с Арктики, те, которые вышли из Крыма, вот то, что мы видели в первые дни, когда на полной скорости мимо городов пролетали вот эти вот наши колонны, и эти колонны должны были занимать точки, которые являются, ну, как тебе объяснить, с простой точки зрения, должны были быть гвоздями в сапоге, понимаешь?
Я поняла,
да. То есть они должны были занимать такие пункты, которые отдать нам Украина не может ни при каком случае. Ну, высадка на Гостомеле. Аэродром Гостомель, пригороды Киева. Казалось бы, отсюда еще можно высадить там дивизию и начать наступать. А уж если русские туда придут, то можно вообще вести бои за Киев. К чему это привело? К тому, что буквально с первых часов, как только мы там оказались, группировка, которая сидела в Киеве и под Киевом, больше 35 тысяч. Это был такой мощный кулак, который был, с одной стороны, удержать русское наступление, или вот которое шло бы, ну, так, как оно потом шло со стороны России, как бы по прямой через Чернобыль, ну, через...
Я поняла, да.
А с другой стороны, когда она удержала, она должна была стать мобильным резервом, пойти на помощь там Сумам, Харькову или даже на Донбасс. Но вместо этого оно начало с первых часов штурмовать русских. Дальше к русским подошла помощь, и следующие две недели мы видели непрерывные бои, при которых украинская группировка пыталась нас оттуда выбить. Потому что это была прямая угроза для столицы, им было некуда деваться. За эти две недели они, ну, говоря на военном языке, Леша Исаева, такого знаменитого историка, они сточились.
Да.
То есть они потеряли кучу техники, кучу вооружения, они потеряли кучу народа. За это время мы смогли решить проблему ПВО, то есть мы завоевали господство в воздухе. И за это время мы их, мягко скажем, истощили.
Так.
И в этом случае дальше держать там группировку. То есть и вот такими ударами мы, в принципе, украинские группировки все, ну, как называется, колу привязали. Или, знаешь, или там гвоздем приколотили, можно так сказать. То есть это был, собственно говоря, план нашего наступления.
Ну, просто изначально, я понимаю, но планы нам
до конца основные события никто... были на юге в этом случае.
Но здесь...
И мы, смотри, сейчас я закончу мысль. И мы, развивая свое наступление на юге, мы взяли там Мелитопольскую область, мы взяли там Херсонскую область, мы вышли под Николаев, мы взяли большую часть Запорожья, мы окружили Мариуполь, мы начали стирать, что называется, саму группировку. И все это мы делали там...
Ну, в Мариуполе вообще месиво было.
Ну, да, и делая все это там, мы не боялись о том, что подойдут резервы там от Киева, от Харькова, еще откуда-то. То есть мы изолировали украинскую армию по кускам, мы ее разорвали.
Хорошо, а та группировка, которая стоит как раз и бьет периодически по
Донбассу?
Донецку, по Донбассу, эта же группировка, она фактически нетронутая, и она самая высокоорганизованная.
Ну, она, что значит нетронутая? Извини, ее уже, получается, месяц, вот просто оцени уровень того, как они подготовились, зарылись, что они сидят месяц вот под этим непрерывным воздействием, когда там только штурм Маринки, на моей памяти, было 3 или 4, когда там по 6-8 часов мы вели артподготовку, понимаешь? И тем не менее мы уже поняли, что на тот момент вот в этой ситуации там все-таки сидело ни много ни мало, а больше, по-моему, больше 40 тысяч.
Да.
И мы просто поняли, что даже просто вот классическое окружение их под каждую там кочку танк потребует действительно таких огромных ресурсов, которые просто...
Ну, здесь на самом деле, да, точные планы мы, как бы, мы здесь можем моделировать, это правда, вот, и многие люди этим занимаются, но другое дело, точные планы, они все равно в генеральном штабе, вот, и было бы странно, если бы мы сейчас эти карты выкатили, или генеральный штаб, да, нам сказал, мы хотим это, то есть мы можем анализировать. Здесь другое дело, скажем так, изначально, планировалось, и нам как говорилось, что нам нужно демилитаризировать, денацифицировать и так далее. Вот. Но потом Шойгу говорит, а у нас план защиты Донбасса. Внимание, тогда почему есть там наступление на Киев? Потом вчера было странное вот это заявление, мы на Киев не идем, потому что мы хотим, чтобы, значит, не подвергать безопасной, там, опасности людей, которые принимают решения. Ну, простите, это как заявление ставки, да? Вы знаете, мы хотим отвести войска от Берлина, потому что мы хотим, чтобы, как бы, люди, которые сидят в Берлине, были в безопасности и принимали решения. Ну, простите, но это выглядит правда так. Мы все-таки сами, вот внутри Российской Федерации сами, мы можем понять, а чего хочет наше государство-то?
Ну, ты задаешь, по-моему, ключевой вопрос. Нужно, в конце концов, все-таки сформулировать более конкретно те расплывчатые термины, которые были...
Чтобы нам самим понять, что есть.
Но история, да, под Киевом, она очень понятна. Это вообще был больше реверанс даже не в сторону там Украины, это был больше реверанс в сторону турок. Потому что Турции требовалось вот любой ценой продемонстрировать успешность переговоров на их территории. Учитывая, что у нас очень большие планы связаны по санкциям с Турцией, с Эрдоганом, вот это как бы личное обращение Эрдогана на тему того, что нужен как бы вот результат, его завернули вот эту нашу переброску войск из-под Киева, о чем я перед этим рассказывал,
да,
который, в принципе, больше не имеет смысла там держать, которая больше нужна вот как раз на юге. Вот эту переброску завернули вот в эту конфетку, но это получилось настолько глупо, что общество взорвалось. На самом деле это был просто обычный перевод войск. Уже две недели назад было понятно, что Россия не накапливает группировку для штурма Киева. Что там находится ровно такого размера группировка, которая позволяет вести успешно бои, но никак не наступать. Угу. Это всем уже было понятно. Сейчас просто это как бы уже де-факто сделали в де-юре. Де-юре таким глупым вот способом.
Но в итоге
понимаешь, теперь сейчас, да, вот демилитаризация, как-то и денацификация. Как ее можно понимать? Когда они объявили как бы глобальный в размерах всей Украины, я себе не смог ответить на вопрос, как мы это собираемся сделать. Потому что я отлично понимал, для операции в масштабах всей Украины, вот ее с...
Это же очень большое государство, промышленное, да, государство, мощное.
Это невозможно. Но, как бы вот, наблюдая за ходом боевых действий, я просто понимаю, что вопрос демилитаризации, он очевиден. То есть уничтожение украинской как бы военной машины. Мы этим, в принципе, справимся. Мы сейчас уже больше, чем наполовину, с этим разобрались. И дальнейший ход войны, она не останавливается. Операция продолжается. Операция будет продолжаться, я думаю, ну, еще достаточно долго, понимаешь?
Это будет сирийский сценарий?
Нет, ну, сирийский сценарий — это несколько лет.
Вот я об этом и спрашиваю.
Нет, я думаю, что, ну, по самым оптимистичным таким прогнозам, которые я слышал, это май. По самым пессимистичным...
Ну, то, что там 9 мая, да, понятно.
Ну,
там
не всегда просто, 9 понятно. Мая, да, я вряд ли, понимаешь. Если только перед началом за неделю казалось, что к 9 мая управимся. Ну, просто говорю, что оптимистичные прогнозы — это май, пессимистичные — это август.
Но самое главное, как бы, прогнозы почему? Потому что будет разрушена вся промышленная и военная инфраструктура Украины. Это мы и так видим. Но, опять же, вот эта передислокация происходит, да, которая заявляется как шаг к деэскалации, и тем самым есть призывы, например, значит, к Украине, да, тоже как-то проявиться. Но на Украине трактуют, там в пиар, ну, простите, там в пиар умеют, правда. И вот эти эмоциональные фибры души задевать, там это трактуют. Мы русских прогоняем, вот в чем дело. Все, они захлебнулись, мы их прогоняем, и поэтому все. Поэтому Зеленский, который, значит, там выступал, вот, и вот эта фраза, да, что мы не хотим подвергать опасности людей, которые принимают внимание. Ну, как-то это странно выглядит, потому что, как мы видим процесс денацификации с нашей стороны, если мы допускаем, что в Киеве в безопасности при наших гарантиях, это так, видимо, трактуется, власти страны остаются. А эти бумаги, они будут что-то значить? Я не уверена.
Понимаешь, если мы за следующий этап уничтожим группировку на Донбассе, как мы, собственно говоря, планировали.
ВСУ, я поняла, да. Угу.
Если мы за это время продвигаемся дальше на запад, на юго-запад точнее, то есть выходим на границу с Приднестровьем, Соответственно,
через Одесское шоссе.
Да, соответственно, у нас остается, как бы под нашим контролем оказывается, и Николаев, и Одесса, и весь вот этот громадный регион, то мы, в принципе, третью часть Украины берем полностью под свой контроль.
И успокаиваемся на этом.
Вот здесь есть два сценария как раз. Ну, я, опять же, мы с тобой это можем обсуждать, потому что да. Это мои сценарии, которые я вижу, как я их понимаю.
Но мы же должны как бы осознать, что происходит.
Значит,
поэтому
есть два сценария. Первый, если Украина упирается намертво, она не готова будет дальше вести переговоры и будет все то же самое, что сейчас, то мы просто на территории этих республик создаем новую Украину.
И чего?
И дальше, в общем, в этом случае, да, мы успокаиваемся, мы понимаем, что в Киеве остаются нацики, на той территории, которая была, остаются нацики.
То есть наша теория про она, то есть, в общем-то,
то есть получается, провальна. Что мы нет. Но получается, что мы смогли. Я тебе приведу один аналог. Он, как ни странно, мне сегодня только утром пришел в голову, но тем не менее он, в общем, где-то чем-то близок. Финская война, помнишь?
Да.
Финская война.
Ну, читал, в смысле, не помню.
Да, ничего, значит, 1939 год. Мой дед там погиб. Вот мой дед сложил голову на финской войне за 3 дня до перемирия, в феврале 1940 года. А почему финская война началась? Потому что мы никак не могли договориться с Финляндией отодвинуть их от Ленинграда.
Да.
Как бы мы ни пытались, они не соглашались. Поэтому войну начали мы, понимаешь? Повод там был, не был, о нем спорят, но войну начали мы. Более того, мы готовились к тому, что мы всю Финляндию заберем вместе с трудящимися. Мы под это дело создали Карело-Финскую ССР на своей территории. Мы создали правительство в изгнании финское во главе с стоящим Куссининым, который потом был активным партийным политическим деятелем. То есть мы все подготовились к тому, чтобы сделать максимум. В итоге война была очень тяжелой, война была не такой, как мы планировали, но мы выполнили несколько задач. Первое, мы все-таки отодвинули вот эту границу, которая потом нам позволила все-таки спасти Ленинград во время войны.
Другие люди принимали решение. Я думаю, что роль личности в истории тоже важна.
Я даже не спорю, я просто говорю о том, что вот вообще любые аналогии, они хромают, как мы с тобой понимаем.
Да.
Я просто, ты спрашиваешь, вот как мы можем? Я говорю, что вот мы можем, потому что мы даже тогда при Сталине пошли на то, чтобы Финляндия в итоге сохранилась. Мы же в итоге... Она приняла наш ультиматум, она признала себя пораженной. Но мы не заходили на территорию Финляндии, не меняли правительство, все остальное. Я здесь вижу, в принципе, возможность аналогичная. То есть мы, взяв максимум, дальше предъявляем ультиматум.
Ну как? А тогда получается...
Сейчас. Просто... Да. А дальше возможно следующее. То есть если в рамках этих переговоров мы получаем от Украины первое конституционное изменение... Ну, я не закончил одну мысль.
Да.
Так вот, мы можем сделать очень жестко с государством, которое, ну, уже никак не их. Украина в том виде, в котором она остается, нас вообще не интересует, потому что Украина отрезанная от моря, не имеющая промышленных центров. Это, в общем, приложение там, к Польше и, в лучшем случае, там, плацдарм для НАТО. Но не очень удобный, потому что он со всех сторон, получается, окружен. Второе предложение, как ни странно, возможно, опять же, возможно. Мы в этом случае, как спасение Украины, предлагаем конфедерацию. Что вот есть Южная Украина, есть, скажем, Западная Украина или Северная Украина. Мы готовы сохранить единое государство, но конфедеративное. Конфедеративное что означает? Что у вас, да, единый центр, вы сохраняетесь как государство Украина, но вы не можете сюда там ни со своей полицией, ни со своей армией, ничего.
Это понятно, Влад, но здесь же проблема другая. Условно, если будет деление, например, по Днепру, просто это я так вижу, потому что я помню, какое целеполагание было у руководства нашей страны. Они говорили, ни одного там, условно, там нациста не должно остаться. Вот. А в этой связи, если мы допускаем просто деление Украины по Днепру, например, да, то хорошо, где гарантии того, что накачка вооружениями, враждебность по отношению к России не будет по ту сторону, по левому берегу Днепра?
Ну, понимаешь, меня, как человека военного, учили мыслить в понятиях угроз.
Так.
Значит, если Украина остается без промышленности, если она остается как демилитаризованная страна, ну, если это все в рамках переговоров будет возможно, если мы в этом случае дадим им гарантии, опять же, о которых они требуют, и еще все это соблюдается, то сам по себе в этом случае национальный вот этот вот оскал, он для нас перестает быть опасным.
Новости продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10:36, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Револьвер», Владислав Шурыгин с нами. Мы продолжаем по поводу того, да, какие все-таки цели, понимаем ли мы сами цели Российской Федерации вот в текущий момент в проведении спецоперации на Украине, потому что здесь же важно понять, Шойгу сам сказал, да, наша основная задача – это защита Донбасса. До этого, значит, заявлялось, что есть проблема в чем? В том, чтобы надо денацифицировать всю Украину, потому что, как бы, ну, проблема большая существует. Вот. А многие говорят, хорошо, если это защита Донбасса, товарищи, а что мешало тогда, простите, 8 лет назад признать референдум? Вот. И, соответственно, как будто бы ничего бы этого не было. Ну, признать, когда Донбасс сам просился в состав. А теперь в итоге мы все равно приходим к тому, от чего мы отказались в 2014 году по тем или иным причинам? Потому что Пасечник сказал, а мы бы хотели. А Пушилин сказал, ну, если в границах, то да. Границы какие? Как бы обычные государственные границы Украины в плане областей, да, Донецкой, Луганской. Или что? Про какое освобождение? Какую территорию он говорил? Но в итоге многие действительно задаются вопросом. Товарищи, а что мешало признать тогда референдум? Вслед за Крымом взять там ДНР, ЛНР? Были бы те же самые санкции? Было бы ровно то же самое, скорее всего, что и сейчас, потому что если мы, проводя такую спецоперацию, где гибнут российские солдаты, офицеры, генералы, и мы в итоге приходим к тому, что, ребят, ну, на самом деле у нас просто признание ДНР, ЛНР и вообще вхождение в состав России. А такой крови это стоит?
Понимаешь, я себе этот вопрос очень часто задаю сейчас и пытаюсь, конечно, информации еще слишком мало, чтобы на него полностью ответить.
Да.
Но какие-то вещи мне очевидны. Первое, с военной точки зрения, я знаю одно, что в 2014 году у нас не было даже 1/10 тех сил, которые есть сейчас. То есть, по большому счету, ну, как тебе объяснить, признавать Донбасс нам было нечем. То есть, вот то, что мы тогда делали, это был практически максимум.
Ну, как бы в Донбассе не было бы такого же формата, как с Крымом, это я понимаю.
Второе, надо понимать еще одну вещь, которую я сейчас тоже очень четко вижу. Поскольку Донбасс завис, как украинская проблема, в которой мы имели такое косвенное отношение, потому что был Минск, а Крым уже был наш, то санкции были на тот момент, ну, связаны как бы с Крымом. Если представить себе на секунду, что в 2014 году мы получаем даже половину тех санкций, которые есть сейчас, то мы тогда бы просто рухнули сразу. Потому что мы на тот момент ни в каком отношении не были готовы не то что к нынешним санкциям, а даже к половине от них. Потому что мы с тех пор 8 лет фактически, ну, как я вижу, это не потому, что там кто-то гениальный, с позиции познания все легко объясняется.
Конечно.
Ну, вот. Но я вижу, что шла непрерывная гонка, причем гонка с двух сторон. Одна сторона готовилась к тому, что мы должны решать украинский вопрос, нам никуда от него не уйти. А вторая сторона готовилась к тому, что Украина это будет тот... как бы кол, на который Россию можно будет посадить. И вот эта гонка, она шла на перегоны, что называется, кто первый. В итоге мы вышли на ситуацию, когда вот мы начали первые. Потому что если бы это еще протянулось, ну, как мы уже говорим, если бы еще там несколько дней, там, или, может, там пару недель, все бы это пошло по другому военному сценарию. Избежать военного это сценария мы бы не смогли.
Вообще никак.
Никак, ну, ни при каком раскладе. То есть это вот исключено просто потому, что я думаю, что, во-первых, куча документов сейчас плывет, во-вторых, ну потому даже как все это началось, было видно, что к войне готовились обе стороны. Потому что, ну, украинская армия находилась по большей своей части в районах рассредоточения. Что она там делала? Пришла погулять, что ли? Понимаешь? Армия выводится в районы рассредоточения тогда, когда все решения приняты.
Понятно, но здесь просто, когда мы говорим, что а вот в 14-м мы не были готовы и так далее, там про 14-й год разные вещи, да, не будем поминать людей, которые там уже не занимают определенные посты, но когда мы говорим, что мы сами не были готовы, так и Украина тоже была не готова.
Понимаешь, Украина не была готова к этому, скорее всего, чисто психологически. Она еще не стала вот той новой Украиной, которую мы видели сейчас.
А за 8 лет у них самосознание укрепилось довольно серьезно.
Я просто напомню две вещи вот из своего точного опыта. Я когда-то был тем человеком, который разговаривал с одним из первых командующих, ну, я придумал когда-то термин «северный ветер». Ну, говоря теперь по-русски, от тех русских добровольцев в составе там полков и бригад, которые зашли на территорию Украины и там, значит, окружали помогали окружать ополченцам там под Иловайском, а потом помогали, скажем, уже там под Дебальцево. Угу. Понимаешь, так вот я могу сказать с его слов, когда я его спросил тогда, почему же мы не пошли на Мариуполь, он говорит, ну потому что на Мариуполь мы должны, в Мариуполь мы должны были бы заходить уже под российским флагом. Я говорю, почему? Потому что того количества недобровольцев, как бы вот тех ополченцев, которые было, их едва хватало, чтобы вот ту территорию на тот момент, которая была, и удержать. Они не себе не представляли никакой силы, они были отрядами. Это потом мы их несколько лет создавали там корпусами народной милиции или там народной армии. Но на тот момент это были просто разрозненные отряды.
Ну, это все, это понятно, мы сейчас можем просто анализировать те, как бы, тактические, стратегические ошибки, которые в политическом военном плане были допущены. Это понятно, и это как бы, ну, отрицать это глупо, правда. Вот. Но сейчас у нас вот такая ситуация. Цели мы до сих пор, как кажется, не очень понимаем. Или мы их резко меняем, эти цели?
Ну, я думаю, что настало время их менять, потому что очевидно, что с теми целями, которыми мы начинали, с глобальными целями, мы не справимся, это уже понятно. И общество, которое, в принципе, приняло этот конфликт, и которое сейчас понимает цену этого конфликта для себя, оно должно понимать и, самое главное, цель этого конфликта. Цену мы понимаем. Если мы сейчас там закончим, отступим, прекратим, мы, как государство, прекратим существовать. Нас просто разорвут.
Но Джонсон вчера сказал, что санкции снимать мы все равно не
понятно.
Будем.
Поэтому я говорю, что нас разорвут, если мы это все признаем. Если мы просто выходим...
Отступать уже нельзя, да.
Да, если мы выходим и ничего не делаем, но война-то продолжаться будет само собой. Более того, за эту паузу, поскольку война продолжается, и Украину в этом случае уже на другой уровень выведут.
Сейчас Роскомнадзор будет недоволен, Влад.
Ну, хорошо, спецоперация, если... Закончится Украину, ее за это время накачают по полной уже. Понимаешь, мы сейчас стояли перед лицом, когда по военным планам Украины следующие два года должна была быть реформа военно-воздушных сил.
Понятно.
Которая для нас бы уже закончилась совершенно другим результатом. Потому что мы сейчас в основном пользуемся тем, что у нас есть вот это вот превосходство. Это наш, так сказать, один из стратегических ресурсов.
Да, в воздухе превосходство, да.
А на тот момент это было бы вообще уже, было бы уже вообще катастрофично. Но я думаю, что пора в этом случае объяснять наши цели. То есть, если мы видим, что Украина в том виде, в котором она существует, как бы не хочет денацифицироваться, то давайте тогда определим конкретные задачи. Что есть та часть Украины, которую мы считаем способной денацификации.
Мы Минск, условно Минск-3 будем устраивать. Более того, здесь же вопрос еще политического характера стоит. Хорошо, допустим, мы сосредоточим свое, да, на юге, юго-востоке, свое внимание, ну, к Одессе не подступались, к Николаеву тоже не подступались. Понимаем, плюс эти люди, которые сейчас там без работы, без, значит, там, Мариуполя, вообще гуманитарная катастрофа, вот, явно никто, ну, простите, с цветами не встречает и шапочки в воздух не бросают, чепочки в воздух не бросают. Это же вопрос еще политической работы с этими людьми. Плюс документы, бог с ним, ладно, с политиками, потом разберутся. Документы, мы что, будем условно Минск-3 подписывать? Где гарантии, что этот документ будет кто-то выполнять? Почему мы тогда нивелируем риск того, что будет хорошо какая-то третья компания, вот была первая 2014 года, текущая компания, и будет какая-то третья компания, реваншистская, с той стороны?
Ну, мы это можем только... Во-первых, в любом случае какие-то переговоры будут, никуда не денешься, подписаны. Потому что даже о капитуляции кто-то должен подписать.
Ну, понятно, да.
Это как бы в этом случае, как ты его не назови, он будет... от этого мы не уйдем. Вопрос, каким он будет, повторюсь, на каких условиях. Понимаешь, если... Ну, я повторю, что мы тут с тобой в перерыве говорили, тайно шептались, что если Украина через там месяц-полтора останется без своих экономических центров, без выхода к морю вообще, и с разрушенной полностью промышленностью, то в этом случае ее даже несоблюдение каких-либо договоров, это скорее выстрел себе в ногу. Потому что в том виде, в котором она будет существовать, она может существовать только фактически как аграрная страна. Или просто страна на полном содержании.
Бог с ним, но... государственное самосознание, национальное самосознание, оно уже на Украине зиждется и непоколебимо, в общем-то, и это нельзя убирать со счетов. Оно зиждется на том, что, посмотрите, вот переговоры в Стамбуле, а вот у них еще санкции, а вот уже хотя бы заговорили или стали проговаривать то, что мы хотим от них, а еще гарантии безопасности, а еще они войска отводят и так далее. Это же все, как лоскутное одеяло, да, создается общий месседж следующий. Мы как бы, вот мы вместе, мы украинцы, мы остаемся. Вот оно что.
Ну, понимаешь, надо понимать, что масляное масло.
Да.
Мы не можем реально воздействовать на украинское самосознание на тех территориях, которые мы не контролируем.
Понятно.
Поскольку я периодически туда ныряю и смотрю, я понимаю, что там свое безумие. Они нас вообще давно разгромили. У нас закончились ракеты, танки, у нас
разбегаются люди. Сухпайки от 10-го года, да, это я помню, да.
Это все как бы внутренняя повестка. Но кроме внутренней повестки есть еще реальность. Реальность заключается в том, что мы каждый день выносим, в том числе, экономический потенциал Украины. То есть, понимаешь, вот помнишь, была известна Югославская война, 72 дня. Югославы были молодцы, они 72 дня мужественно сидели под бомбами. И они готовились к тому, что все-таки они будут воевать, сражаться, и когда НАТО, наконец, пойдет по земле, они себя покажут. Но через 72 дня стало понятно, что НАТО идти не собирается, а Украина, то есть Украина из них...
Россия
А Югославия медленно опускается в каменный век. И, соответственно, выбор был уже очень небольшой. И Милошевич дрогнул, Милошевич сломался. Понимаешь, я не рассматриваю в этом случае, скажем, Зеленского как второго Милошевича. Но, в общем, аналогии есть очень серьезные. Им придется, на мой взгляд, им придется все равно договариваться. И договариваться не на тех условиях, на которых они сейчас пыжатся. И вот то, что они сейчас что-то написали, это скорее говорит о том, что они все-таки понимают, что у них время тоже заканчивается. Потому что можно было дальше приезжать, вот как они приезжали на территорию Беларуси, там Беловежскую пущу, сидеть в кепочке там и накрутить на пальцы там какие-нибудь ключи, понимаешь, потому что, ну, а пофиг, что мы говорим. Сегодня они пытаются о чем-то начать договориться, они уже объявили вот эту свою повестку.
Понятно.
Понимаешь, поэтому, ну, вот вопрос заключается в одном, в том, что нужно сейчас решить главные наши внутренние проблемы, внутренние вопросы. И один из них, еще раз говорю, нужно четко для общества сформулировать цель наших боевых действий, нашей спецоперации. Глобально мы уже поняли, в глобальном смысле не получится. Ну, как бы мы себя не...
Вся территория Украины имеется в виду, да.
То есть в этом случае нет. Тогда что?
Это открытый вопрос. Владислав, мы должны отпустить. Владислав Шурыгин, военный эксперт, журналист, был с нами. Влад, спасибо, ждем снова. А мы как раз со слушателями-то это и обсудим. Дальнейшие цели, которые у нас есть. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. У нас с вами есть 12 минут. Так, что мешает воевать до последнего в Украине, говорит Тоха. Что им мешает, понятно. Если не можем осушить болото, нужно оградить его, чтобы больше никто в него не смог попасть. На чем основываетесь, когда говорите, что мы не справимся и нужно цели менять, говорит Тоха. Ну, здесь же вопрос действительно ресурсов, здесь вопрос целеполагания, здесь вопрос возможности переговорного процесса и выторговывания наиболее выгодных для себя положений. Другое дело, что есть ли гарантии, если мы, например, хотим, да, там, статуса внеблокового Украины, статуса демилитаризованного государства, ну, то есть, условно, статуса Финляндии, а мы можем доверять документам, которые будут подписаны? Ну, потому что подписывали Минск-1, был Минск-2, а в итоге заинтересантов-то не было в том, чтобы выполнять Минские договоренности. И, по сути, получалось, что Минские договоренности были тем самым документом, который позволял, например, Украине забалтывать все эти проблемы, но при этом наращивать военную мощь, и тем самым мы видим ситуацию, которая сейчас происходит. Слушаем вас, здравствуйте, алло. Алло.
Алло, Евгения, да. добрый день, Евгений, Москва.
Здравствуйте, Евгений, пожалуйста.
Огромное спасибо за гостя, за Владислава Шурыгина, что пригласили.
Здорово.
Смотрите, по поводу целей, я буду очень так кратко,
давайте,
но емко буду говорить. Что касается цели, денацификация. Надо смотреть на этот вопрос шире. Нацификация – это не только уничтожение нацбатальонов, там, да, которые там идут с фашистской символикой и с идеологией. Это, в первую очередь, работа с населением, поймите. Население Украины, люди достаточно, скажем так, они готовы принимать идеалы, готовы принимать. У меня родственники по всей Украине живут, от Донецка и заканчивают Драгобычем, по всей Украине. Я сам родился на Украине. И говорю, вот что называется, можно сказать, инсайт говорю сейчас. Нужна конкретика, нужна конкретная цель, что Россия пришла-то всерьез и надолго. Если они это увидят, если они это почувствуют, если будет формироваться гражданская военная администрация, если увидят гумконвои полноценные, да, если они увидят, что вот эти нас батальоны ни при каких условиях больше не вернутся в будущем, и будет наша уже власть всерьез и надолго, тогда будет поддержка населения Украины, и тогда мы можем пойти и за Днепр, и до Галичины дойти, и вплоть до там до границ с Польшей. Это я вам говорю, как бы вот знаю. Людей, которые там живут, мои родственники об этом говорят. За 8 лет они разуверились, что Россия поддержит их, и они боятся, потому что власть эта, вот эта вот, которая сейчас, да, действует на Украине, она опять вернется, и их потом будут вешать на столбах, как уничтожали людей, которые голосовали на референдуме в Донецке в 2014 году. Их же списки потом СБУ получила.
И этих, ну, как считают, да, считают предателями и так далее. Да, да, спасибо большое. Это же как было с, да, похищением дочки мэра какого-то города, уже забыла какого, который, значит, стал, в общем-то, выступать на стороне России. Ну, хорошо, у нас есть военная составляющая с вами, да, вот тут очень многие пишут в части того, что, а что ж происходит, значит, почему вот Киев все бросили и так далее. Ну, внимание, товарищи, есть все-таки военная составляющая. Возможно, киевское, например, и черниговское направление, я не военный эксперт, но я могу просто предполагать, они были признаны, наверное, там, бесперспективными сейчас, да, и все силы поэтому брошены на вот как раз борьбу с этой, да, группировкой, которая в Донбассе находится, в СУ, а она, как говорят, она самая подготовленная в принципе, вот, потому что, ну, и признавать свои ошибки тоже надо, вот, то есть, ну, хотели, да, были планы, скорее всего, но теперь есть какое-то переустройство, правильно? К чему, правда, говорить, что мы не наступаем, потому что там должны находиться в, значит, в безопасности люди, которые принимают решения, ну, это странно, простите, ну ладно, это говорили не военные люди, бог с ними. Вот, и, соответственно, что будет по Николаевскому направлению, что будет по Одесскому направлению, тоже большой вопрос, потому что, по факту, цели были объявлены, да, демилитаризация, денацификация, а как это будет выглядеть? Как это будет выглядеть? Ну, то есть, действительно, мало, наверное, ликвидировать, значит, вот эти вот батальоны, которые националистического толка батальоны, да, вот, есть еще и регулярная армия, а это, ну, это несколько другие люди. 7373-948, телефон прием. Купянск, да, спасибо большое, Ларек Марек напомнил мне. Если мы сдадим всю Новороссию в нашей стране, именно будет такие потери, не стирать чего, говорит Валентин, я не пойму, что у нас в прессе какие-то пораженческие мысли стали возникать, все это звучит как будто уже готово, но уступки, для чего тогда надо было все это начинать, идти надо аж до Польши, говорит Финист. А не будет никакой поддержки, у меня там тоже родственники, говорит Мортом. Мы в качестве жертв доброй воли замораживаем наступление в районе Киева, они в таком же жесте продолжают обстреливать Донецк, говорит Сергей. Что там в районе Красного Октября в Белгороде произошло? Слушайте, я, честно говоря, видела новости эти вчера и сегодня утром. Последние данные, но это, правда, ссылка то ли на мэра, то ли на, значит, источники, вот по РИА Новости я читала, что человеческий фактор. Но мы понимаем, что под человеческим фактором можно подразумевать все, что угодно. Либо какое-то там неосторожное обращение с огнем, либо действительно попадание какого-то снаряда. Это потому что телеграм-каналы вчера об этом стали писать. Доподлинно подтверждения информации нет. Но, еще раз, под формулировкой «человеческий фактор» можно подразумевать все, что угодно. Вот. Раненые военные там, как говорят, вчера были. Там 4 человека, которые на этом складе находились. Вот. Может быть, будут какие-то еще дополнительная будет информация. Я, кстати, для вас попробую еще Белгород найти. 7373-948. Сергей Алексеевич, здрасте, слушаю вас.
Женя, добрый день.
Да, добрый день.
Вот дальнейшие действия и цели, кроме тех, которые объявлены, никто объявлять не будет, потому что мы нанесем себе вред от этого.
Ну, понятно.
И методы их достижения. Вот говорят, Россия должна сказать, что мы туда пришли надолго и навсегда, иначе вот народ боится, да, и так далее. А как вы это представляете? Кто об этом должен объявить? То есть создать дополнительный информационный повод, чтобы нас обвинили в планируемой оккупации. Вся эта работа ведется там, на местах. Вот вы себя поставите, достаточно нам вот себя поставить, угу, на место жителей. Какой вы вопрос задаете военному российскому? Вы уйдете отсюда или нет? Он вам отвечает: да не волнуйтесь, не уйдем никогда. И этот телефон исправно работает, а публично об этом говорить нет необходимости.
Публично нет необходимости. Но понимаете, если об этом нет, Сергей Алексеевич, нет необходимости говорить публично, тогда зачем говорить публично о том, что у нас нет цели оккупировать Украину и нет целей менять власть на Украине, а наша цель – демилитаризация и денацификация? Ну, потому что одно с другим не сходится. Понимаете, в чем дело? Ну вот правда, логика не сходится. Многие и правильно, скорее всего, задают вопросы. Хорошо, а там рубятся прям вот действительно не на жизнь, а на смерть. Гибнут российские солдаты, офицеры, генералы. Вот. И как бы возникает вопрос, а цель-то в итоге какова? Цель какова сейчас? ВСУ не сдаются в тех объемах, в которых, наверное, хотелось бы, чтобы они переходили на сторону России, да? Вот. Плюс, ну, пиар-машина с той стороны работает довольно мощно. Плюс есть подвод оружия. То есть Западная Украина может из себя сейчас, в принципе, представлять один большой такой партизанский регион, будем так говорить, да? Как они будут, они же будут наверняка, имеют возможность проникать на те территории, да, где там находятся. Ведутся активные боевые действия. Вот. Это же тоже вызов определенный. 7373948. Если народ поддерживает Россию, нужно давать гражданство, пусть переезжают. Зачем жить с киевским режимом, говорит Сергей. Есть необходимость говорить, что там люди, которые сомневаются, определились. Глава МАГАТЭ заявил, что прибыл на Южноукраинскую АЭС для переговоров с чиновниками по вопросам технической помощи. Ну, это очевидно было бы. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Алло.
Да, слушаю вас.
Да, добрый день.
Здрасте. Алло. Да-да-да, слушаю. Да.
Ну, вы знаете, население Украины очень сильно запугано.
Давайте не про Украину. Вот вы как понимаете цели Российской Федерации там?
Цели Российской Федерации? Да. Конечно, в общем-то, скорее всего, надо сменить правящий строй на Украине. Вообще-то, по-другому, как бы, там уже ничего не получится. И, допустим, уйдут российские войска с территории Украины. Это только усугубит ситуацию. То же самое, как это было в 40-х годах, да, в 50-х годах, когда выпустили бандеровцев, да, всех из зоны, из тюрьмы, полностью их реабилитировали. И что наступило, что видим. Просто уйдет Россия, и будет все то же самое. Европа, США, НАТО накачают страну оружием, и будет еще больше проблемы, чем было.
Будет еще больше проблем. Понятно, да, спасибо. Ну вот, а мы все равно с вами подходим, да, некий такой в нашем с вами понимании тупик возникает. То есть, а что делать-то тогда? Вот. Но мы понимаем, да, что тактическое решение по отводу войск, это не значит, ну, правда, в пораженчество здесь тоже играть сейчас не надо. Хотя многие вчера уже писали, правда, это Хасавюрт-2, вот опять предали, вот в 14 году, значит, сдали Донбасс, теперь непонятно, что происходит, а вот, а что мы хотим на самом деле. Ну, пожалуйста, это пока... Вот это пораженчество, это эмоции. Наша с вами задача попытаться конструктивно понять, а что там все-таки происходит и какие цели мы преследуем. Не просто так Нарышкин говорил, а так, по поводу Украины, состав России, говорит, а он говорил про ДНР, ЛНР. А вот, потому что тогда-то их только просто признавали, а вот сейчас Пасечник с Пушилиным, они начали говорить про вхождение в состав России. Мы понимаем, что как бы, ну, публично это заявляется, когда, наверное, есть внутреннее понимание, что, скорее всего, поддержат. Вот. И сопротивление, как запуганное население, говорит Мортом. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Алло, здравствуйте, усомнившись.
Да, пожалуйста, усомнившись, Мака.
Вы, конечно, глобальный сегодня вопрос подняли. Вот по счетам бывшей журналистки Первого канала Агалаковой, за год в Донецке погибло 8 человек. Так, вот за год, так сказать, за прошлый год. А вот только за время военных действий уже погибло более 200 детей. Не будем разбираться, кто их убил, наши или, так сказать, украинцы. Но цена вот этой, я считаю, авантюры слишком чрезмерна.
Ну, с другой стороны, вы же понимаете, что как бы цели-то у государства были определенные. Вот, можно, понимаете, трагедия в том, что невозможно, значит, оправдываться или бесконечно меряться числом погибших детей с той и с другой стороны. Невозможно. Это прям серьезное лицемерие. Но с другой стороны, если вы... Хорошо, если вот прям вы прям совсем пораженец. Но представляете, если Россия говорит, ой, окей, все, мы достигли своих целей, мы уходим полностью. Как это выглядит? А вчера Мединского не успели дослушать и уже сочли, что сдали, предали в очередной раз. Вот. А потом он уже сказал, да это украинские требования были на самом деле. А многие просчитали это по-другому. Вот в чем дело. Поэтому каковы цели на самом деле, да, там защита Донбасса и так далее. А как она будет реализована? Как будет реализована эта цель? Это, конечно, большой вопрос. Мы еще к этой теме вернемся, безусловно. Я к вам в 4 часа вернусь, а сейчас новости.